«России нужен Пиночет». 2000 год. Недель приблизительно за 6 до выборов в Москве состоялась встреча русского пен-центра с господином Путиным. Я на эту встречу не пошла, поскольку у меня с давних пор образовался предрассудок. По своей воле с представителями госбезопасности не встречаюсь. Однако полный отчет получила. Общее настроение. Путин хочет понравиться писателям, писатели со своей стороны хотят понравиться Путину. Он в милой и обаятельной манере, к тому же с падежными окончаниями полный порядок, что всегда камень преткновения для руководителей, объясняет умным, интеллигентным и даже отчасти талантливым писателям, что не надо бояться. Серый волк не такой уж серый и совсем не волк. А писатели, некоторые умные, некоторые талантливые и все сплошь прогрессивные, кивают головами и слегка подмахивают, потому что им очень хочется в это верить. А может, правда, ФСБ не КГБ, а КГБ не НКВД, а НКВД ну никак не ЧК? Кстати, в книге «Интервью с Путиным», вышедшей незадолго до выборов, ему задают этот неделикатный вопрос. Почему он молодым человеком с университетским образованием пошел на работу в КГБ? «Из советского романтизма», — он отвечает. «А что?» — спрашивают настырные журналисты. «Вам неизвестно было о репрессиях, о жестокой расправе КГБ с миллионами ни в чем не повинных людей?» Оказывается, нет, это ему было неизвестно. То есть, конечно, слышал что-то неопределенное краем уха. В пен-центре господин Путин начинает разговор с тонкого понимания писательских нужд. Замечает, что помещение у пен-центра плохонькое, не к лицу. Писатели, надо им отдать должное, на эту наживку не пошли, а поставили вопрос ребром. А что насчет дела Никитина? Как насчет Пасько? Господин Путин ответил хорошо, и сам Господь Бог лучше бы не сказал. Надо, чтобы все было по закону. Поговорили и расстались, довольные друг другом. Началась предвыборная кампания с заранее известным финалом. С первых же опросов общественного мнения стало ясно, что Путин уже победил. У Путина оказались могучие соратники. Страх и надежда. Страх перед коммунистами и надежда на русский авось. Авось будет лучше, ведь у Путина крепкая рука. Я думаю, что решающим фактором оказалась как раз крепкая рука. Когда о крепкой руке говорит водопроводчик, я могу понять. Он точно знает, что без крепкой руки винт не завернешь. Отсюда и демократическая, не в политическом, а в самом прямом смысле этого слова, поддержка. А вот с интеллигенцией что произошло? Почему большая ее часть пошла за Путиным? Надо разобраться. Не так давно в какой-то дискуссии я высказала такую точку зрения, что понятия и термины обладают способностью к некоторому дрейфу, к смене содержания. Это касается в полной мере понятия интеллигенция. Та часть общества, которая называлась интеллигенцией в начале века, и та, которую мы называем этим словом сегодня, имеют один единственный общий параметр – род деятельности. По-прежнему мы называем интеллигенцией врачей, учителей, писателей. Первым подметил это явление Солженицын, который ввел в оборот придуманное им слово «образованщина». В начале XX века интеллигенция была более похожа на орден, ложу, интеллектуальное сообщество. Ее характерными чертами был социальный альтруизм, бескорыстие, служение общественным интересам, своеобразный кодекс чести. А между прочим, из всех лозунгов, выдвинутых большевиками за 70-летний период их господства, реализован был только один – создан советский народ, советский человек нового типа. Социопсихологические характеристики, свойственные различным слоям населения, стали нивелироваться, сглаживаться под прессом государства, и для выживания наиболее ценными качествами стали послушность, приспосабливаемость, скрытость. Такая социальная нивелировка изменила и характер русской интеллигенции. Десятилетие перестройки тоже не пошло ей на пользу. Рыночные отношения дали новые оценки успешности, и основным, почти абсолютным знаком преуспевания стало количество зарабатываемых денег. В этой точке интеллигенция претерпела новое глубокое унижение. Ни научные достижения, ни написанные книги, ни созданные произведения искусств, ни произведенные искусно хирургические операции не обеспечивали пристойного уровня жизни. Страна бросилась в самый нецивилизованный бизнес, а растерянная интеллигенция погрузилась в глубокий кризис. Напоминаю, диссидентское движение закончилось, значительная часть деятельных и конкурентоспособных специалистов эмигрировала. Большое количество евреев своим отъездом утешило национал-патриотов, но никак не укрепило позиции интеллигенции в целом. Лишь очень небольшая часть сумела приспособиться к новым условиям. Кризис интеллигенции связан, кроме тяжелого экономического поражения и потери престижа, также и с разочарованием, принесенным эпохой Ельцина. Непоследовательность президента, неудача с экономическими реформами, коррупция власти и русское традиционное царское самодурство оттолкнули интеллигенцию от Ельцина, и некоторая часть ее испытала притяжение к союзу правых сил и к остаткам потерпевших поражение демократов. Остальные оказались в рядах путинского электората. Директор Института по изучению общественного мнения Юрий Левада пытался проанализировать эту ситуацию. Выявил интересный фактор. Интеллигенция чувствует себя униженной. Путин обещал вернуть России ее былое величие, соответственно, интеллигенции, ее попранное чувство собственного достоинства, куда прошу включить и ничтожное финансирование работников культуры и науки, образование и здравоохранение, уровень жизни которых не идет в сравнении с таковым в западных странах. Вернуть величие – это реформация. Что будет реформироваться, об этом говорит Путин крайне расплывчато, в зависимости от аудитории, где это обсуждается. Патриотам крайнего националистического толка кажется, что речь идет о восстановлении империи или Советского Союза или Третьего Рима. Каждый подставляет свои амбиции в намеченную пунктиром клеточку с неопределенными словами о возрождении величия. Коммунисты, например, поняли, что речь идет о них, ведь они даже и аванс получили, сдал им Путин Государственную Думу. Они еще до выборов получили ключевые места. Комитет по народному образованию, чтобы школьные учебники переписывать в просталинском духе, военное дело вводить. Демократам показалось, что антимонопольные законы напишут. Но олигархам этого не показалось. Однако с ними договориться оказалось проще простого. А с кем не договорились, те живут за рубежом, на берегах Темзы или Сены. Обещана борьба с коррупцией, хотя всем известно, что назначение Путина, исполняющим обязанности президента, в наследники Ельцина, происходило в обмен на гарантии со стороны новой власти обеспечить неприкосновенность семьи президента. Собственно говоря, это и называется коррупцией. Именно это мы имеем в данном случае. Не закон, а личная договоренность, прелюбодейная связь закона и власти. Военным показалось, и тоже не без основания, что их час наступает с победой Путина. Исполняющий обязанности президента очень хорошо, полезно высказался о финансировании армии, о доблестной победе, которая завтра-послезавтра произойдет на Кавказе. И вообще, война до победного конца. Как будто мы уже одну войну выиграли в Афганистане. Чем же прелестил Путин интеллигенцию? Ту ее часть, по крайней мере, которая отдала ему свои голоса. Основной их аргумент. Путин не Зюганов, а ФСБ не КГБ. То, что интеллигенция боится коммунистов, Зюганова, можно понять. Но почему эти люди забыли, что КГБ представляет собой высшее достижение коммунистов, сердцевину их власти, их мозг и ту самую вожделенную крепкую руку? Строго говоря, Путина-то бояться надо было еще сильнее. Но страх, разумеется, плохой советчик. Уроки Германии 1933 года оказались забыты даже ближайшим соседом, Австрией. Чего уж там говорить о России. Крепкую руку мы теперь имеем. Посмотрим, к чему нас она приведет. 20 лет тому назад интеллигенция в значительной мере была диссидентской. Собственно говоря, лояльного к власти человека даже интеллигентным назвать было почти невозможно. Перестроечное десятилетие закрыло тему диссидентства. Инакомыслие не преследовалось больше. Отчасти по той причине, что имеющаяся власть сама про себя далеко не всегда знала, что именно она думает. Действия опережали мысли, общих концепций у власти не было, четкой экономической стратегии тоже. Однако выработалась за эти годы одна интересная идея, вслух никем не высказываемая по причине ее величайшей простоты и банальности. Основная задача власти – власть. Все прочее – камуфляж, лозунг, манипуляции. Путин представляется мне человеком именно этой идеей. У прежних диссидентов была надежда изменить коммунистическую власть, создать демократическую форму правления, возможно, не самую совершенную, но наиболее рациональную, обеспечивающую минимальные гражданские свободы и права человека. Мы полагали тогда, что коммунистическая власть пала по причине выработки своего внутреннего ресурса. Сейчас кажется, что это не так. Она развалилась лишь по бездарности руководителей, по недосмотру, по ошибке. И свобода оказалась даром, которого мы не заслужили. И тогда, побегав со свободой, как с обосранным поленом, есть такое острое выражение в русском языке, ее положили в руки тому, кто знает, как с ней обойтись. А кто знает лучше, чем КГБ? И вот мы снова сидим на кухне. Мы снова стали диссидентами. Возможно, мы сами в этом виноваты. Среди нас не оказалось Гавела. Наши Гавелы эмигрировали. Писали симфонии в Германии, преподавали лингвистику в Америке и математику в Японии. Я, как всегда, оказалась в меньшинстве. Кухня на этот раз соседская. Мой сосед... прекрасный, глубоко уважаемый человек, драматург. Участник войны, 17-летним мальчиком, взявший в руки оружие, закончивший войну комендантом польского города Гливице. Человек, никогда не вступавший в коммунистическую партию. «Почему?» — задаю я ему вопрос. «Почему вы вчера голосовали за Путина?» «Глупые голосовали за Явлинского», улыбается он, а умный за Путина. России сегодня нужен Пиночет. Не для расстрелов на стадионах, а для того, чтобы он пересажал коррупционеров, поставил честных людей из ФСБ, наладил экономику, а потом передал власть в руки демократов. А кроме того, России нужен Путин, потому что кроме Путина никого нет. И тогда я задала один из главных вопросов. А война? Что будем делать с войной? Боевиков нужно добивать. Чечня должна быть под президентом. Русские еще не применили настоящего оружия. Давно могли бы всех разбомбить, удерживая только желание сохранить дружеские отношения с Западом. Если бы Путин на Запад не оглядывался, давно бы всех разбомбили. Это детская война. Вот та, Вторая мировая была страшная. Я видел Днепропетровск, Запорожье, Варшаву. Лежмя лежали. Я пью соседский чай, ем соседское печенье. Я очень хорошо отношусь к этому мужественному и порядочному человеку. Он добрый, мухи не обидит. Но нет ни одной точки, в которой я могла бы с ним согласиться. Задаю последний вопрос. А почему она вообще возникла? Это война. И здесь моему соседу все ясно.
Сделано много глупостей. Оставили оружие чеченцам. Это была глупость Грачева. Даже, говорят, оружие было продано. Значит, опять коррупция, но уже среди военных. Ельцин в свое время спас Россию от гражданской войны, подписав роспуск Союза. Нельзя забывать, что есть 21 миллион русских, живущих в странах бывшего Союза. Они остаются в качестве заложников. Россия не может о них не думать. Одна надежда — на Путина.
Больше я эту тему не поднимала. Война — то искусство, в котором я ничего не понимаю. Среди близких людей был единственный, кто понимал в войне, любил ее и изучал. Это мой родственник Александр Гинзбург. Он был профессиональный военный, закончил военно-воздушную академию и, выйдя на пенсию, продолжал разбирать военные операции, читал все подряд военные мемуары. Война для него как будто и не закончилась. Он весь был в ней до конца своей жизни. Он был патриот, сталинист и верил в коммунизм. Но в партии не состоял. Однажды я спросила его: «Шура, а почему ты не вступил в партию?»
«Глупый вопрос», — ответил он без минутного колебания. «Военный человек не может быть членом партии. Он подчиняется приказу, а партия устроена по принципу демократического централизма. Понимаешь, противоречие налицо. Либо ты подчиняешься приказу, либо обсуждаешь».
Это было вполне логично, но никогда до этого не приходило мне в голову. Навела справки, да, есть такие страны, где военные даже не имеют права состоять в какой-либо политической партии. Именно по этой причине. Второй из близких — Юлий Даниэль. Он тоже доброволец, но прошел войну рядовым. О войне не рассказывал, говорил только: «Мерзость, мерзость». Отец моей одноклассницы, дядя Юра, инвалид, пил страшно, рассказывал про войну охотно и бессвязно, но она была лучшим временем его жизни. Однажды рассказал, как они немцев пленных крошили. Можно не продолжать? Мне есть что возразить своему соседу. Меня ужасает эта новая кавказская война, даже если она окажется ему детской. И не столько сама война, стрельба, взрывы и бомбежки, сколько процесс дегуманизации, который происходит по обе стороны условно существующей границы. Мы переживаем период цивилизационных войн, когда кроме финансовых интересов сталкиваются еще и этносы, находящиеся на разных уровнях развития. Россия имеет дело с горским народом, с древним и жестоким укладом жизни. Это мир, по законам которого кисть поверженного врага прибивали к воротам собственного дома. Сталкиваясь с этим миром, наша армия, полуобразованная, грязная и голодная, заражается примитивным варварством, жестокостью, неспособностью встать на точку зрения другого. Сегодня в России закончится новый виток кавказских войн гораздо сложнее, чем было его начать. И нужно для этого не военное искусство, где они, искусные военачальники, храбрые генералы, а мудрые правители и опытные советчики. В человеке есть все, от сатанизма до святости. Но призвав в руководство ум, честь и совесть эпохи в лице представителя ФСБ, мы сделали ставку не на шестикрылого Серафима. Но спорить не буду. Ни с соседями, ни с друзьями. Первый час ночи. Старость, страх, косность, рабская любовь крепкой руке. Конец империи. Конец эпохи.